Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Троянской войны не будет».
А ведь о фильме «Брат» можно было бы сказать кое-что еще. Не такая уж это невинная эстетская игрушка, не такой уж и пастиш. Конечно, в нем есть большой идеологический заряд, причем скорее злокачественного свойства. Либеральным месседж этого фильма уж никак не назовешь. И как раз в России многие либералы этого фильма испугались, равно как и второй его серии «Брат 2». Тем не менее, позиция американских диспутантов, мне кажется, всячески предпочтительной. В Америке куда больше, чем в России, культурных людей, понимающих, что не режиссеры с актерами государственные перевороты производят. Что же касается игры на злободневных и даже взрывных темах, так это и есть один из уроков коммерческого кино, который усвоили в России. Сверхзадача «Брата» для Балабанова была «сделать бабки». А будут бабки, можно и оттопыриться, как он очень интересно оттопырился в «Уродах и людях». Проблема, которую мы тут пытаемся обсуждать, не политическая, конечно, а культурная. Это вопрос о пресловутой массовой культуре, модели которой все обязательнее становится и для серьезного искусства. Возникает знаменитая проблема курицы и яйца. Что первичнее? Вкусы масс, диктующие всякую чернуху и бронуху, или изыски эстетов, постепенно приучивших аудиторию к sex and violence как единственному адекватному киноязыку современности? Интересно также, что одно из этих свидетельств было сделано до революции, а второе – значительно после. Начнем со второго. Это большая статья Георгия Петровича Федотова «Революция идет», напечатанная в эмигрантском журнале «Современные записки» за 1929 год, номер 39.
Есть демократия убеждения и есть демократия быта. С начала 20 века Россия демократизируется с чрезвычайной быстротой. Меняется самый характер улицы. Чиновничья учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лущат семечками, обмениваются любезностями, стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Приглядимся к кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ. Профессия новых людей бывает иногда удивительной. Банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий. Многолик этот напор, идущий с самого дна. В конце прошлого века босяки появляются в литературе не только в качестве темы, но и авторов. С Максима Горького можно датировать рождение новой демократии. С Шаляпиным она дает России своего гения. Футуризм в социальном смысле был отражением завоевательных стремлений именно этой группы. Маяковский показывает, какие огромные и взрывчатые силы здесь таятся.
«Русские вопросы. Троянской войны не будет». Передачу подготовил Борис Парамонов. Эфир 16 января 2003 года. «Русские вопросы. Троянской войны не будет». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Телестудия университета CUNY, City University of New York, показала недавно фильм Алексея Балабанова «Брат». Фильм этот я давно уже смотрел, но и от этого показа решил не воздерживаться. Мне уже приходилось говорить, что я люблю эту программу и ее ведущего, преподавателя того же университета Джерри Карлсона. А его консультантом по русским фильмам, когда они показываются, выступает с некоторых пор Михаил Ямпольский, культурный москвич, несколько лет назад обосновавшийся в Нью-Йорке. Мне было крайне интересно, как два здешних интеллигента поднесут этот постсоветский культовый фильм и какие сомнительные обертоны они в нем выделят. Я был приятно удивлен. К Комментарии были на редкость мягкими и благожелательными. Во-первых, отметили отрадный факт восстановления российского кино как производственной и коммерческой структуры. «Брат» стал первым послесоветским блокбастером, боевиком, хитом. Что касается того факта, что фильм стал в России культовым, то и тут высказывались предельно мягко. Никаких, так сказать, идеологических курсивов ни Джерри Карлсон, ни его собеседник Михаил Ямпольский не вырисовывали. Ставили фильм не в идеологический контекст, в нынешней России весьма жесткий, а в художественный. Проецировали «Брата» на историю кино, говорили о поэтике жанра. Вывели его из традиции фильмов Клинта Иствуда, из его серии о «Грязном Гарри», полицейском одиночке, берущем закон в свои руки. А несомненные, хотя и спорадически антиамериканские мотивы в фильме, интеллигентные собеседники мягко высмеяли, как нечто не стоящее серьезного внимания. При этом Михаил Ямпольский сказал, что Балабанов куда более серьезный режиссер, чем тот, каким он выступил в «Брате». Вспомнил его фильм об уродах и людях и некий документальный фильм об Эйзенштейне. Последнего я не видел. А «Брат» у Балабанова своего рода пастиш, игра с массовым жанром и его законами, сказал Ямпольский. В общем, выводы о том, что Россия накануне фашистского переворота и все для него готово, и лозунги, и кадры, не последовало. А какой-нибудь Александр Янов непременно сказал бы нечто в этом роде. Я остался доволен и Джерри Карлсоном, и Михаилом Япольским. Они оставались предельно корректными и доброжелательными джентльменами, излучавшими толерантность и полную готовность понимать нелегкие проблемы, с которыми сталкивается наш меняющийся мир. А ведь о фильме «Брат» можно было бы сказать кое-что еще. Не такая уж это невинная эстетская игрушка, не такой уж и пастиш. Конечно, в нем есть большой идеологический заряд, причем скорее злокачественного свойства. Либеральным месседж этого фильма уж никак не назовешь. И как раз в России многие либералы этого фильма испугались, равно как и второй его серии «Брат 2». Тем не менее, позиция американских диспутантов, мне кажется, всячески предпочтительной. В Америке куда больше, чем в России, культурных людей, понимающих, что не режиссеры с актерами государственные перевороты производят. Что же касается игры на злободневных и даже взрывных темах, так это и есть один из уроков коммерческого кино, который усвоили в России. Сверхзадача «Брата» для Балабанова была «сделать бабки». А будут бабки, можно и оттопыриться, как он очень интересно оттопырился в «Уродах и людях». Проблема, которую мы тут пытаемся обсуждать, не политическая, конечно, а культурная. Это вопрос о пресловутой массовой культуре, модели которой все обязательнее становится и для серьезного искусства. Возникает знаменитая проблема курицы и яйца. Что первичнее? Вкусы масс, диктующие всякую чернуху и барнуху, или изыски эстетов, постепенно приучивших аудиторию к sex and violence как единственному адекватному киноязыку современности? Во всяком случае, people это хавает. Совсем недавняя американская попытка сделать нормальный фильм о нормальных людях в жанре бытового реализма с самим Джеком Николсоном в главной роли оказалась совершенно никакой. Я имею в виду фильм «About Schmidt». Пришлось подпустить соплей и спасать голодающего мальчика из Танзании, на что якобы и пригодилась жизнь пожилого американца-пенсионера, лишившегося работы, жены и любимой дочери, вышедшей замуж за придурка. Мораль, ей-богу, не стоящая великой кинодержавы. У нас плохо, так в других местах еще хуже. Танзания не помогла. А ведь могла бы. Я сейчас завожу речь о достаточно обсуждавшейся проблеме, как вливание свежей так называемой дикарской крови помогает вырождающимся эстетам посткультурья. Хрестоматийный пример – Пикассо с его кубизмом, пошедшим от так называемой негрской скульптуры. Аполлон Чернявый, как называли это русские футуристы. И вот что интересно наметилось еще в тех давнишних разговорах. То ли это эстетическое обновление сулит, то ли грядущего хама хозяином жизни делает. Странная вещь, в России получилось и то, и это, и Маяковский, и смерть Маяковского. Вот передо мной базар и смерть базара, как писал Бабель. То, что культурные сюжеты имеют свойство повторяться с какой-то менделеевской надоедающей периодичностью, убеждает в очередной раз статья, появившаяся в 11-м номере журнала «Октябрь», за прошлый, разумеется, год. Статья интересная, что называется, провокативная. Автор Кирилл Анкудинов из Майкопа, как он всячески подчеркивает. Автор чувствует двусмысленность поставленной им темы, и то, что он эту двусмысленность не доводит до кондиции – минус его статьи. Не ясен до конца его посыл. То ли он тревогу бьет, то ли призывает столицу припасть к земле. Оппозиция автора – тусовка и провинция. Тусовкой, как я понимаю, нынче принято называть «Большой Совет». Ну, а провинция – она и есть провинция, даже не Танзания. Цитируем увлекательного автора. Статья его называется «Другие».
В этом зримом расколе литературы полбеды. Беда в другом, более страшном явлении. В том, что подавляющая часть литературы вообще никак не опознается профессионалами. Ее для профессионалов нет. Могу сказать, что стихи, которые популярны в Москве, и стихи, которые пишутся в Майкопе, это даже не два разных диалекта одного и того же культурного языка. Это два разных языка. И не думаю, что две поэзии поймут друг друга. Это невозможно по определению.
Готово создаться впечатление, что речь идет о чисто эстетических измерениях. Но автор копает глубже, говорит о зияющей культурной пропасти, в которую может провалиться тусовка, пренебрегающая тем варевом, что кипит в провинции. Попахивает новым мировоззрением, новой едва ли не верой. Возникает призрак, страшно сказать, Рима.
Вторая литература не совсем литература в традиционном понимании этого культурного концепта. Она постепенно избавляется от заданных ей изначально рамочных форм, превращаясь в причудливую смесь фантастики, боевика, политической публицистики, философского эссе и, в наибольшей степени, мистико-оккультистского текста. Меняется тип человеческого сознания, и изменения во второй литературе отражают этот процесс. Я бы сопоставил данный процесс с теми явлениями, которые происходили в Древнем Риме периода упадка. В какой-то момент римляне перестали интересоваться литературой и переключились на мистику того или иного пошиба. Всю империю заполонили бродячие проповедники, митраисты, гностики, неоплатоники, последователи культов Антиноя, Аполлония Тианского, Присциллы и Максимилы, зороастрийцы, иудаисты и христиане в числе прочих. Утонченные римские литераторы с презрением смотрели на этих проповедников, на христиан, безусловно, считая их тупыми сектантами. Где сейчас эти литераторы? Кто о них помнит? Все узнаваемо до боли. Римские высоколобые ребятишки перепевали прошлые достижения, сочиняли центоны, снобствовали и не ведали о том, что творится у них за спиной. Потом что-то щелкнуло, и нет больше ни Рима, ни высоколобых ребятишек, а есть нечто совершенно иное. Почему это так и не становится для нас уроком? Ведь аналогии очевидны. Мы ничегошеньки не знаем и не хотим знать об обжигающем вареве, бурлящем в черном котле коллективного бессознательного. Хотя процесс приготовления совершается в непосредственной близости от нас. Нам это неинтересно. А между тем в мире запределья идут любопытнейшие изменения. Тут, можно сказать, создаются целые параллельные структуры со своей иерархией, со своей системой ссылок на авторитеты, со своими идеологами, со своими классиками. Так мы, глядишь, и новую цивилизацию проморгаем.
В провинции нет критериев оценки, нет нормы, канона, классики, всеобщего, хотя бы и среднего образования. И это опасно, утверждает Кирилл Анкудинов. Отсюда идет гибель культуры.
Человек должен посмотреть на литературу иными глазами, глазами провинциала. Провинция может читать все, что угодно. Сегодня Умберто Эко или Ролана Барта, завтра Эдуарда Осадова, потом Пелевина, Боротынского, Василия Белова, Анатоля Франса, Агню Барто, Гомера, Бориса Полевого, Мандельштама, Анастасию, Эмиля Золя, Акуджаву, Маринину, Юрия Петухова, газету «Мегаполис Экспресс», Николая Доризо, академика Фоменко, Бахыта Кинжеева, Александра Проханова. И все ему важно, все интересно. И все прочитанное им складывается в определенную картину мировосприятия. Конечно же, провинциалу что-то из прочитанного нравится, а что-то не нравится, без этого невозможно. Но провинциал оторван от представлений о сложившихся в той или иной референтной группе репутации авторов. Он читает все, что попадается ему на глаза. Читает и строит на этом свои отношения с культурой.
Вот это слово «должен» в начале предыдущей цитаты способствует недоразумению. Что значит, что культурный человек что-то должен провинции? Что должно быть – бдительность или любопытствующее внимание? Чему учиться, глядя на диких сектантов – укреплению военного бюджета или эстетической открытости? Кирилл Анкудинов не различает четко две эти интенции. Остается неясно, то ли он готов считать Майкоп грядущим Иерусалимом, то ли хочет просто-напросто в Москву переехать, а может уже и переехал. Концовка статьи многозначительна. Не будем забывать, они грядут.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Троянской войны не будет». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я ни в коем случае не хочу создавать впечатление, что статья Кирилла Анкудинова «Другие» вызывает у меня ироническое отношение. С другой стороны, конечно же, подмывает сказать: «Он пугает, а мне не страшно». Дело в том, что были прецеденты. Проблема обсуждалась не раз, причем с привлечением первостатейных интеллектуальных сил. Проблема же, повторим, есть ли агрессивная бескультурья масс, вышедшая за рамки дискредитировавшей себя высокой культуры, знак идущей катастрофы, или же некая не вовсе благодетельная, но необходимая мутация, способствующая дальнейшему выживанию вдоволь претерпевшегося человечества. В русской критической литературе есть два интереснейших свидетельства, касающихся как раз обсуждаемой темы. Интересно также, что одно из этих свидетельств было сделано до революции, а второе значительно после. Начнем со второго. Это большая статья Георгия Петровича Федотова «Революция идет», напечатанная в эмигрантском журнале «Современные записки» за 1929 год, номер 39.
Есть демократия убеждения и есть демократия быта. С начала 20 века Россия демократизируется с чрезвычайной быстротой. Меняется самый характер улицы. Чиновничья учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лущат семечками, обмениваются любезностями, стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Приглядимся к кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ. Профессия новых людей бывает иногда удивительной. Банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричные рабочие. Многолик этот напор, идущий с самого дна. В конце прошлого века босяки появляются в литературе не только в качестве темы, но и авторов. С Максима Горького можно датировать рождение новой демократии. С Шаляпиным она дает России своего гения. Футуризм в социальном смысле был отражением завоевательных стремлений именно этой группы. Маяковский показывает, какие огромные и взрывчатые силы здесь стоятся.
Остановим на этом цитацию, уже есть что обсудить. Создается впечатление, что мысль Георгия Петровича Федотова смещена фактом революции. В этих бульварных завсегдатаях в косоворотках он увидел большевистский кадр. Фактически так оно, по всей вероятности, и было. Между прочим, у Бабеля в «Канармии», да и в других его произведениях о гражданской войне, встречаются чуть ли не все перечисленные Федотовым представители социальных групп. И банщики, и сороковые наездники, во всяком случае. Но, как говорила еще древняя пословица, после этого не вследствие этого. Не случись революции, и циркачи ездили бы на своих лошадках по манежу, а не в первой конной. А банщики так бы и числились среди персонажей Михаила Кузьмина. А революцию не они совершили, они были щепками в этом океане. Революции, как известно было еще Бердяеву, и из Жозефа де Местра, и по собственному опыту, не организуются, а случаются. Это исторический рок, а не результат политических стратегий. И посмотрите, какие имена называет Федотов в качестве вершинных достижений этой социальной страты. Горький, Шаляпин, Маяковский. Бунин, правда, бы напомнил, что мнение о простонародности Горького и Шаляпина сильно преувеличено. А что касается Маяковского, так тот вообще был из дворян, правда, захолустных. Актуальный интерес в тексте Федотова таким образом представляет отмеченный им факт демократизации культуры, вполне способный дать интересные результаты, а не сомнительный тезис о зарождении большевизма среди провинциальных бульвардье с тросточками, но и с семечками. В сущности, здесь намечена будущая теория Лесли Фидлера о слиянии в демократическую эру высокой и массовой культуры, об исчезновении самого этого различия. Возьмем еще одно свидетельство того же процесса, еще в дореволюционной России. Это статья Корнея Чуковского, о которой, кстати, вспомнил Федотов, «Мы и они». Думаю, что Кирилл Анкудинов название собственной статьи «Другие» смоделировал по Чуковскому. И совпадение не только в идее названия. Чуковский почти столь же двусмыслен, как и Анкудинов. Чувствуется у него затруднение в квалификации этого явления, массовой культуры, в его время выразительно репрезентированной в популярном журнале «Вестник знания», издателя которого Битнера Чуковский назвал «темным просветителем». Это стало заголовком его статьи в позднейшем советском издании. Чуковский начинает вроде бы за здравие, а кончает за упокой. Он тоже готов осуждать тогдашнюю тусовку, прости Господи за это слово, в применении к достославному Серебряному веку. Продвинутая культура изжила уже самосознание идейного учительства, жизненного руководительства, занимается эстетскими штучками и всяческими дерзаниями по половой части. А вот в демократических низах, приобщающихся не то что культуре, а хотя бы грамотности, зрелось еще старое шестидесятничество с его поисками мировоззрения и вообще правды с большой буквы. Цитируем Чуковского.
«Это же превосходно! Это лучше всего! О чем только могут мечтать блюстители благонравия в рядах злокозненной кипучей молодежи. И бог с ними, с опечатками, ошибками, описками, промахами. Перед нами сеятель знания на ниву народную, пускай не слишком ученый и даже порой безграмотный, но множеством приманок и миражей, привораживающий несметные слои молодежи к псевдонауке и псевдокультуре. Подальше от гибельных соблазнов, подстерегающих на каждом шагу колеблющихся и шатких юнцов. И пускай этот вестник знания часто бывает олиповат, а порою даже вульгарен, пускай в нем порою царят какие-то задворки науки, спиритизм, астрология, эсперанто, фламарион и ламброза, все же для тысячи юных читателей он больше по душе, чем все прочие наши журналы».
Это за здравие, хотя и не без иронии, но статья кончается заупокойной нотой.
Разница поразительная. Интеллигенты Невского проспекта не только не похожи на полуинтеллигентов, они, оказывается, полярно противоположны. Это как бы два враждебных стана. И есть уже знамение, что близка между ними баталия.
Вряд ли Чуковский имел в виду те баталии, которые разгорелись в гражданской войне. Он имел в виду, вне всякого сомнения, процесс демократического упрощения, уплощения, если хотите, и вырождения культуры. Этот процесс, кстати сказать, возвел в историосовский закон Константин Леонтьев, вошедший в сильную моду как раз в то время, когда Чуковский был влиятельным критиком. И опять же, Чуковский не в той позиции находился, как и Федотов, хотя по-другому, чтобы бесстрастно судить об этих процессах или результатах, как Федотов. Он ведь и сам был из низов, происхождение самого что ни на есть демократического, Кухаркин сын, точнее Прачкин. И у него навсегда сохранилось амбивалентное отношение к феномену массовой культуры, уже тогда наметившемуся, и именно им одним из немногих отмеченному. И отталкивание, и некоторая солидарность. Отталкивание наиболее ошибочно сказалось, скажем, в слепоте к новому культурному феномену – кино. Солидарность, ощущаемая близость, в факте пожизненного увлечения Некрасовым, поэтом, сумевшим сделать демократический вкус эстетическим явлением, способом обновления поэтики. Кирилл Анкудинов, несомненно, чувствует эту проблему, возможности обогащения так называемой высокой культуры насчет так называемой низкой, и даже соответствующий современный пример приводит – стихи Бориса Рыжего, вошедшие вроде бы в канон. Но тусовка его все-таки подпортила, заставляя прежде всего на канон и ориентироваться. И тут у него случаются досадные срывы. Он, например, сравнил северянина с Жириновским. Я уже говорил, что Жириновский оказался не так уж и зловещ, а в какой-то степени даже и характерен, стилен. Демократическая политика не может не порождать таких демагогов. Это ее неизбежная издержка. Ну а что касается северянина, то это уж совсем последнее дело считать его пошляком. Просто поэты бывают разные, а северянин несомненный поэт. Во Франции он стал бы членом академии, бессмертным. Кстати, северянин из Череповца. Он догадался скрестить французский жаргон именно с Череповцом, и получилось свое. А на что еще поэту следует рассчитывать? Быть властителем дум, что ли? Не стоит России предсказывать судьбу Третьего Рима, хотя бы потому, что она перестала им быть, да в сущности никогда и не была. Майкоп лучше Третьего Рима, как живой пес лучше мертвого льва. Полагаю, что и Кирилл Анкудинов об этом догадывается, обладает таким эзотерическим знанием. Вообще люди, имеющие возможность сделать фильм «Брат», никогда не будут стрелять по-настоящему. Войны случаются не от того, что кто-то делает экранные боевики, а по другим причинам, не совсем ясным. Закончим этот разговор присловием советских бабок в подворотнях или в очередях. Лишь бы войны не было.
На волнах радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Наш гость – актер Вениамин Смехов. Автопортрет у микрофона.
Актеры – это очень отзывчивые люди, психически отзывчивые. Это люди, обязательно готовые на внешнее выражение быстрее, чем на внутреннее, которые быстрее реагируют, чем думают. Наверное, так. Это... Не знаю, что-то еще есть, и этого много, что нас роднит, но более всего вам будет понятно, если вы не по радио, а по телевидению или в жизни увидите компанию актеров, где есть чехи, французы, евреи, немцы, русские и так далее, и не увидите, кто есть кто, потому что они будут похожи. Они будут похожи по реакциям, по смеху, по системе показа, например. Вот Бертольд Брехт придумал театр улиц, значит, и это гениальное открытие, что вообще каждый человек прекрасен как актер, потому что он или раз в день, или раз в неделю кому-то рассказывает, вот я сейчас ходил на улицу, там вышел, там вот такой парень, и он такой мне сказал, а я ему говорю, а ты мне, а он мне говорит, и голосами, мимикой, жестом вы или любой другой, кто нас слышит, становится актером. И это прекрасное уличное актерство, ежедневное, оно для Брехта или, между прочим, и для Станиславского было основой психологической правды. Да, но, тем не менее, актеры как профессионалы, они, ну, если говорить негативно, то они переигрывают в жизни. Они слишком празднично себя ведут, если со стороны глядеть. Они прикидываются, они продолжают играть в жизни. Этим они похожи сами на себя. Что касается разницы между группировками национальными, то тут я процитирую подругу свою, француженку. Это был какой-нибудь 72-й год. Это вот прекрасная женщина, Бланш, специалистка по русскому авангарду, по поэзии русского авангарда, попала на Таганку в Москве, а потом приехала в Ригу. Были гастроли. И на этих гастролях случился какой-то день рождения кого-то из нас, не помню. Но мы оказались в одной большой компании с Бланш, и там был и Высоцкий со своей девушкой, там Ваня Дыховичный со своей, Леня Филатов со своей, Марина Ниелова была тогда юная, прекрасная актриса кино, была со своим мужем, нашим актером. И еще кто-то, и на следующий день мне это Бланш говорит. Да, я спросил, ну как тебе вчера было? А она говорит, очень интересно. Но знаешь, какая разница? Вот я знаю хорошо французских актеров. Я знаю английских актеров. Знаешь, какая разница? Актеры похожи, а актрисы не похожи. Потому что актрисы все время взвинчены. А те актрисы, французские или английские, они сбрасывают в себя актерство, когда уходят в быт, в жизнь. Вот такое наблюдение. Потом я это проверил за много лет. Мне показалось это дельным, это замечание. Правда, когда я сейчас вспоминаю, мне кажется невероятным. Там были такие актрисы, как Наталья Сайко, очень хорошая, Марина Ниелова, Алла Демидова. Ну как они разве в жизни? Да, говорила Бланш. Я вижу их на сцене, я вижу их в жизни. Они все время подыгрывают. Они продолжают быть актрисами.
Вениамин Смехов. Автопортрет у микрофона. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 16 января 2003 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня у нас в гостях актер и постановщик театра на Таганке Вениамин Смехов. Автопортрет у микрофона. Сначала об отце.
Борис Моисеевич Смехов, экономист. Ему через 3 дня будет 91 год. И слава богу, он жив и бодр, пишет какие-то воспоминания. В прошлом году было 90-летие. И в немецкий город Ахен, куда он последовал за своей дочерью, моей сестрой, 10 лет назад, и где уже, увы, нашла успокоение моя мама. В этот город Ахен прибыла вместе с нами и известной вашим радиослушателям, моей дочерью Аликой Смеховой, целая компания, и прибыли адреса, то, что называлось, поздравления. Вот это и есть ответ на ваш вопрос. В адресах означалась деятельность моего отца 40-50 и выше летней давности. В основном это экономические, скажем, прорабы перестройки от Абалкина, Агенбегяна до Гайдара, Явлинского, Нечаева и Уренсона. Это все замечательные ученики папины. Время его было тяжелое. Его так и не угораздило стать академиком, и слава богу, что он остался ученым и педагогом. Вот это мой отец. Очень литературный человек. Видимо, я поднабрался и актерства, и любви к русскому слову из-за какой-то удивительной его изначальной литературности.
Ваш ответ предполагает, как я угадываю, вообще и по вашему облику, и потому что вы сейчас сказали, что ваше детство и ваша юность были счастливыми, правда?
Нет, я бы так не сказал уверенно. Полагается так говорить, хотя это было советское время, хотя все это было ужасно социалистично и соцреалистично, а тем не менее моя жизнь была счастливой. Я так не могу сказать. У меня были счастливые отрезки и были прекрасные друзья, так скажем, и масса беспутства с моей стороны. Я был определен куда-то в сторону журналистики или литературы. Отец мечтал, чтобы я ушел в науку или в какое-то еще подобное занятие, скажем, педагогическое. Но бес меня попутал, я сбежал в театр. Это было то время, когда по 5-6-7 лет не поступали в театральные вузы люди с еврейскими или даже кавказскими, может быть, какими-то лицами и фамилиями. Вот. И я попал как раз в счастливый момент, если говорить о счастье. Это была оттепель, 57-й год, сразу после 20-го съезда. Я поступил сразу в театральные два вуза, в Амхат и в Вахтанговское. Вот с этого надо исчислять счастливое время. Я нечаянно стал актером, и вот это все вместе, что было, и как меня вышибли оттуда, и как я хорошо себя чувствовал от этого, и как переборол себя, и как я своей жизнью процитировал Бориса Леонидовича Пастернака, с кем протекли его боренья. Я поборолся с самим собой, и, слава богу, и выжил, и доказал себе, что я могу жить нерутинной жизнью. Вот с этого началось. А так все, что было до этого, в детстве, в юности, наверное, я уже сказал, наверное, это друзья или какие-то отрезки. А так что? Война, тяжесть всякая, жизненная рутина, общага, то есть коммуналка. До 25 лет я не знал, что такое горячая вода, например. Но сейчас это все звучит скучно, об этом все время говорят. Вот. Но я счастлив тем, что это все прошло и сделало меня человеком театра.
А в какой пропорции вы живете в России и за границей?
Ну-с, по-разному. Последние 2 года больше Америки, чем Германии. До этого было поровну Германия, Израиль, Франция, Америка, и всегда возвращение домой, в Москву. До конца 90-х я играл «Мастера и Маргариту», то есть я выходил на сцену Воландом в родном театре на Таганке. После этого я остался висеть фотографией на стене в фойе, и мы как-то мирно договорились с любимым, что мои интересы будут меня по-прежнему таскать по миру, включая, конечно, и дом родной, я имею в виду и Москву, и Питер, и так далее, но будут мотать. А в Таганку я буду приходить просто как на праздник ностальгии и лицезреть спектакли новые. Дальше не комментирую.
Вениамин Ильич, а что такое для актера за граница? Не для путешественника, а вот для актера вообще она дает что-то или нет?
Ну, потрясающий вопрос. Вы попадаете в какое-то важное место в психологическом рисунке актерской психики или там жизни. Вот почему. Актер по природе своей кочевник, это известно. Нас таковыми Господь когда-то сподобил к сцене, к выходкам на публике. Ну, всем известно. Повозки, там, не знаю, коляски, шапито, скоморожьи игры, комедия дель арте, уличные действия и прочее. Мне кажется, что не все актеры по-настоящему принадлежат таковому своему пупковому прошлому. Скорее всего, я очень прикручен к нему. Я с первых же шагов в театре, после окончания Вахтанговской школы, я по собственной инициативе двинулся в Самару. Я был москвич от костей до костей и мечтал вырваться из Москвы. Она тогда казалась пыльным театральным городом, консервативным и так далее. 61-й год. И по рекомендации своего ректора, ученика любимого Вахтанговского Бориса Захавы, я уехал в Куйбышев. Пробыл там всего год, заболел, натурально заболел ностальгией по Москве, вернулся. Вот это было мое первое кочевье. А дальше жизнь складывалась так, что я хотел уйти из актеров, я разочаровался в себе, хотел уйти в литературу. И тут появился театр на Таганке. Появился Любимов. Я оказался пригоден, а через какое-то время я оказался пригоден, как и многие мои товарищи по Таганке, к многостаночничеству, как тогда говорили. То есть я и режиссурой занимался Любимого, и литературой. То есть я писал какие-то тексты, в том числе, по-моему, 3 пьесы, ну, композиции. Во всех отношениях это была счастливая, оседлая жизнь. Но я не терял вот этого своего главного, этой тоски по дорогам и по кочевью. И любые гастроли оказывались мне в радость. Для режиссера, часть моего ответа вам, для режиссера, для того, кто организует и отвечает за производство театральное, гастроли, как правило, это мука, потому что амортизируются спектакли, выхолащиваются вместе с декорациями и прочее. Но для актеров, конечно, это всегда желанная стихия. И когда таганки по политическим соображениям запретили вообще выезжать, это было одно из трех или четырех приступов со стороны ЦК, чтобы вообще ее закрыть. Где-то такое в 69-70 году нас не выпускали никуда. Я физически страдал, потому что времени на то, чтобы самому скакать по миру, у меня не было. Я был, вообще говоря, невыездной, раз я был в таком театре. И убеждал себя, что мне не нужна никакая заграница, потому что мне моей страны хватит. А через некоторое время я стал с концертами объезжать всю страну. И Таганка много ездила по гастролям. И начались гастроли и за границу. И вот, хотите, называйте за границей то, что за пределами Москвы, хотите шире. Но все для меня было счастливо и интересно до сих пор. Я могу спокойно, ну, поменять местами желание поехать в Австралию на желание увидеть Ханты-Мансийск сейчас. Но это сегодняшний день, правда. Я немножко лукавлю, потому что за эти 12 лет я в своей семейной корпорации вместе со своей женой Галиной Аксеновой, тоже театральным человеком, но критиком и кино, и театральным специалистом, мы объездили, правда, весь шарик по много раз. И здесь, конечно, я понимаю, что это совсем необходимо для актера быть подвижным, двигаться по свету. Это помогает, это наполняет чем-то таинственным легкие мозги и все то, что составляет ее мистическую основу, ее метафизику.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Наш гость – Вениамин Смехов. Автопортрет у микрофона. Актеры западные и российские. В чем, на ваш взгляд, отличие?
Актеры – это очень отзывчивые люди, психически отзывчивые. Это люди, обязательно готовые на внешнее выражение быстрее, чем на внутреннее, которые быстрее реагируют, чем думают. Наверное, так. Это, не знаю, что-то еще есть, и этого много, что нас роднит. Но более всего вам будет понятно, если вы не по радио, а по телевидению или в жизни увидите компанию актеров, где есть чехи, французы, евреи, немцы, русские и так далее, и не увидите, кто есть кто. Потому что они будут похожи. Они будут похожи по реакциям, по смеху, по системе показа, например. Вот Бертольд Брехт придумал театр улиц, значит, и это гениальное открытие, что вообще каждый человек прекрасен как актер, потому что он или раз в день, или раз в неделю кому-то рассказывает. Вот я сейчас ходил на улицу, там вышел, там вот такой парень, и он такой мне сказал, а я ему говорю, а ты мне, а он мне говорит, и голосами, мимикой, жестом вы или любой другой, кто нас слышит, становится актером. И это прекрасное уличное актерство, ежедневное, оно для Брехта или, между прочим, и для Станиславского было основой психологической правды. Да, но, тем не менее, актеры как профессионалы, они, ну, если говорить негативно, то они переигрывают в жизни. Они слишком празднично себя ведут, если со стороны глядеть. Они прикидываются, они продолжают играть в жизни. Этим они похожи сами на себя. Что касается разницы между группировками национальными, то тут я процитирую подругу свою, француженку. Это был какой-нибудь 72-й год. Это вот прекрасная женщина, Бланш, специалистка по русскому авангарду. по поэзии русского авангарда, попала на Таганку в Москве, а потом приехала в Ригу, были гастроли. И на этих гастролях случился какой-то день рождения кого-то из нас, не помню. Но мы оказались в одной большой компании с Бланш, и там был и Высоцкий со своей девушкой, там Ваня Дыховичный со своей, Леня Филатов со своей, Марина Ниелова была тогда юная, прекрасная актриса кино, была со своим мужем, нашим актером, и еще кто-то. И на следующий день мне это Бланш говорит. Да, я спросил, ну как тебе вчера было? А она говорит, очень интересно. Но знаешь, какая разница? Вот я знаю хорошо французских актеров. Я знаю английских актеров. Знаешь, какая разница? Актеры похожи, а актрисы не похожи. Потому что актрисы все время взвинчены. А те актрисы, французские или английские, они сбрасывают в себя актерство, когда уходят в быт, в жизнь. Вот такое наблюдение. Потом я это проверил за много лет. Мне показалось это дельным, это замечание. Правда, когда я сейчас вспоминаю, мне кажется невероятным. Там были такие актрисы, как Наталья Сайко, очень хорошая, Марина Ниелова, Алла Демидова. Ну как они разве в жизни? Да, говорила Бланш. Я вижу их на сцене, я вижу их в жизни. Они все время подыгрывают. Они продолжают быть актрисами. Я, конечно, счастливый человек, я незаслуженно счастлив тем, что происходит, потому что в этом вполне уже умудренном возрасте я должен был сидеть и пенсионерствовать у себя на Таганке, где в соответствии с возрастом и со временем, конечно, не такие уж веселые дела. Скажем так, во всяком случае, театральные новости начинаются и продолжаются другими теперь уже наименованиями в Москве. Возвращения всегда желанны и с годами все более желанны. Даже если я уезжаю, скажем, на 2 семестра куда-то, или я уезжаю на 2 постановки. У меня двойная цель путешествий в профессиональном отношении. Это или постановка оперы или драмы, или это курс в университете. Это счастье, что у меня есть возможность работать, узнавать новое, и жить интересно. Главное наречие моей жизни. Должно быть интересно. Я не оригинал, я понимаю. Но мне, как актера, который прожил такую необычайную жизнь в таком, может быть, самом интересном театре Советского Союза, как Таганка 60-х, 70-х годов, наверное, Господь мог меня, скажем, и не награждать дальнейшими радостями. Но, тем не менее, что случилось, то случилось. Я довольно много поездил. Это были постановки в Израиле, в Германии, в Чехии, то есть в Праге, и в Голландии, во Франции, и в Америке. И это были какие-то театральные курсы, скажем, режиссерские или актерские, в основном в университетах Соединенных Штатов разных. И сейчас я отсюда улетаю в Атланту, где буду ставить «Мастера Маргариту», собственную версию этой пьесы на английском языке. Мне все желаннее возвращаться, потому что мне все интереснее соучаствовать. Когда я уезжал, то, что я имел, или то, что мне предлагали, было менее интересно того, что мне предлагалось здесь. Но это и понятно. Я никогда бы, даже имея некоторый режиссерский ресурс и, скажем, престиж на телевидении, я довольно много ставил как режиссер, я никогда бы не мог мечтать о том, чтобы замахнуться на постановку оперного спектакля. Но, тем не менее, в Германии нашелся один сумасшедший гений, продюсер, который поверил, и я с нашим, может быть, лучшим художником театра Давидом Боровским, мы поставили спектакль «Любовь к трем апельсинам» в Ахене. Потом начались движения по Германии, по этой опере, там же я поставил и несколько драматических спектаклей. Сегодня, мне кажется, в Москве и в России театральная ситуация все более располагает к возвращению, скажем, ценностей. Что я имею в виду? Еще 4 или 5 лет назад театральный бум, как его называли, означал бум среди зрителей. То есть зрители валом стали ходить в театр. То, что сегодня появились молодые лица на режиссерском небосклоне, это, конечно, новость чрезвычайная и очень приятная. Сегодня изменилось многое, но все равно сидят неофиты театральные в зале, все равно не знают, чем кончится в Вишневом саду там с древесными опилками истории, куда это все денется и кто там победит. Но движение в сторону сцены, оно было обнадеживающим, а сегодня оно взаимное. То есть театр состоит из двух половинок, сегодня сцена начинает учить зрительный зал. Можно вспомнить слова Александра Сергеевича, что публика диктует сценические дарования и сценические, пересказываю по-своему, но тем не менее публика диктует сценические явления. Какова публика, что ей нужно? Естественно, это взаимный процесс, это теплообмен, и публика была необученная, сегодня публика обучается. И сегодня я вижу очень много хороших театральных залов.
И в завершение я попросил Вениамина Смехова почитать что-нибудь из его актерского репертуара. Остановились на Игоре Северянине.
«Кружевеет, розовеет утром лес, паучок по паутинке вверх полез, бриллиантится веселая роса, что за воздух, что за свет, что за краса! Хорошо гулять утрами по овсу, видеть птичку, лягушонка и осу, слушать сонного горлана петуха, обменяться с дальним эхом ха! Ха-ха! Ах, люблю бесцельно утром покричать! Ах, люблю в березках девку повстречать! Повстречать и, опираясь на плетень, гнать с лица ее предутреннюю тень, пробудить ее невыспавшийся сон, ей поведать, как в мечтах я вознесен, обхватить ее трепещущую грудь, растолкать ее для жизни как-нибудь».
Автоэпитафия Северянина. «Меня положат в гроб фарфоровый, на ткань снежинок яблоновых, и похоронят, как Суворова, меня, новейшего из новых. Не повезут поэта лошади, век даст мотор для катафалка, на гроб букеты вы положите, мимоза, лилия, фиалка. Всем станет весело и солнечно, осветит лица милосердие, и светозарно-ореолочно согреет всех мое бессмертие». Таков еще северянин. Но есть северянин, который звучал в спектакле «10 дней», которые что-то потрясли на Таганке. Его исполнял наш замечательный комик Гоша Ранинсон. Понятно, почему Маяковский возмущался северянином и говорил, как вы смеете называться поэтом и так далее, потому что северянин вот чего в эти предреволюционные годы, вместо того, чтобы обслуживать будущую революцию, вот чего тосковал.
«В парке плакала девочка, посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломана лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, пораженный минутою, и простил все грядущие и капризы, и шалости милой маленькой девочки, зарыдавшей от жалости». От жалости к птичке, а не к революции, понимаете ли. Ну и что? Ну и, может быть, закончим азбучным северянином, всем известным и любимым. «Весенний день». «Весенний день, горячий золот, весь город солнцем ослеплен. Я снова молод, я снова весел и влюблен. Душа поет, рвется в поле, я всех чужих зову на «ты». Какой простор, какая воля, какие песни и цветы! Скорей бы в бричке по ухабам, скорей бы в юные луга смотреть в глаза румяным бабам, как друга целовать врага! Шумите, вешние дубравы, расти трава, цвети сирень, виновных нет, все люди правы в такой благословенный день». Мерси, месье.
В гостях поверх барьеров был актер и постановщик Вениамин Смехов. Режиссер Юлия Ермолинская, вел беседу Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.